В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 11 ноября в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии назван новый министр иностранных дел. В органах местного самоуправления идет процесс перегруппировки политических сил. Амцахара привлекает в свои ряды недовольных новыми властями самопровозглашенной Республики Абхазия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: азербайджанскую правозащитницу Лейлу Юнус лишают адвокатов. На место крушения малазийского лайнера под Донецком прибыли голландские эксперты. Россия построит две новые атомные электростанции в Иране. Азербайджанскую правозащитницу Лейлу Юнус, которая находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишают адвокатов. Об этом говорится в письме дочери Лейлы Юнус Динары, председателю комитета «Гражданское содействие» Светлане Ганушкиной. Оно было опубликовано 10 ноября на сайте правозащитного центра «Мемориал». Как пишет Динара Юнус, адвокатов начали отстранять от дела после встречи в Париже, на которой президент Франции Франсуа Олланд поставил перед главой Азербайджана Ильхамом Алиевым вопрос о судьбе правозащитницы. Вот что заявила в интервью «Радио Свобода» Светлана Ганушкина.
Мало того, что людей незаконно задержали, незаконно арестовали, предъявляются им вздорные обвинения. На Лейлу еще оказывала давление одна из ее сокамерниц, и один из адвокатов эту информацию опубликовал. Значит, вот ее последовательно трех адвокатов лишают.
Сказала Светлана Ганушкина. Директор Института мира и демократии Лейла Юнус была задержана в конце июля по обвинению в ряде преступлений, среди которых измена Родины. Чуть позже, в начале августа, по тем же обвинениям был арестован и ее супруг, общественный активист Ариф Юнус. На место крушения малазийского лайнера под Донецком во вторник прибыли голландские эксперты. 298 человек погибли, когда 17 июля пассажирский Боинг 777 был сбит ракетой над районом, который находился под контролем сепаратистов. Более 190 жертв подданы Нидерландов. Глава новой голландской поисковой команды Питер Яап Альсберг заявил, что эксперты готовы начать работу немедленно. Однако сепаратисты заявляют, что переговоры о подписании протокола о продолжении поисковой операции зашли в тупик. Украина и западные страны обвиняют в гибели самолета пророссийских сепаратистов, утверждая, что они сбили Боинг ракетой, пущенной из российской зенитной установки. Сепаратисты и Москва отвергают это обвинение. В кулуарах саммита АТС в Пекине президент России Владимир Путин и премьер-министр Австралии Тони Эбботт обсудили вопрос о поисковых работах на месте авиакатастрофы. Как сообщила пресс-служба Кремля, оба лидера призвали ускорить поисковые работы.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама в кулуарах форума АТС в Пекине во вторник продолжают кратко общаться. Об этом сообщил Интерфаксу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Краткие беседы двух лидеров проходят, как он выразился, на ногах. Путин и Обама подошли вместе с небольшой задержкой на церемонию совместного фотографирования лидеров экономик в форуме АТС в Пекине. Накануне Путин и Обама также кратко говорили по церемонии фотографирования лидеров саммита АТС в при открытии. Россия построит две новых атомные электростанции в Иране в соответствии с соглашением, подписанным в Москве во вторник между дочерними предприятиями государственных атомных ведомств двух стран. Соглашение объявлено до 24 ноября, раньше срока, установленного на переговоров между Ираном и мировыми державами, чтобы обуздать ядерную программу Тегерана, которая, как считает Запад, может быть направлена на создание атомного оружия. Однако Иран утверждает, что развивает свою ядерную программу в мирных целях. Россия, которая участвует в этих переговорах, также будет сотрудничать с Тегераном в разработке новых атомных энергоблоков в Иране и рассматривать вопрос о выпуске компонентов ядерного топлива в соответствии с меморандумом, подписан главами атомных ведомств двух стран Сергея Кириенко и Али Акбар Салихи от Ирана. Южнокорейский суд признал виновным в халатности и приговорил к 36 годам лишения свободы капитана парома, который перевернулся в апреле, в результате чего погибли более 300 пассажиров. Главный механик получил 30 лет, и 13 других членов экипажа приговорены к 20 годам тюремного заключения. Капитану Ли Джон Соку и трем другим ключевым членам экипажа ранее были предъявлены обвинения в убийстве. 11 других членам экипажа предъявлено менее серьезное обвинение. Ли извинился за то, что бросил пассажиров на произвол судьбы, но не предполагал, что его действия могут привести к такому количеству смертей. Капитан Ли, который подвергся жестокой критике за свои действия, мог получить смертный приговор по обвинению в убийстве. Минюст России отказался исключить некоммерческую организацию «Солдатские матери Петербурга» из реестра НКО иностранных агентов, сославшись на отсутствие соответствующей процедуры. Как сообщил пресс-секретарь организации Александр Передрук, в письме Минюста говорится, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрены основания для исключения НКО, исполняющей функции иностранного агента из соответствующего перечня. Минюст России 28 августа внес в реестр НКО иностранных агентов правозащитную организацию «Солдатские матери Петербурга» на основании представления городской прокуратуры. В сентябре организация отправила в Минюст обращение с требованием исключить их из этого списка. Ответ на него был получен организацией в понедельник вечером.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бодюришвили. Переходим к темам дня. В органах местного самоуправления Грузии полным ходом идет процесс перегруппировки политических сил. Это обусловлено решением партии «Свободные демократы» покинуть правящую коалицию грузинской мечты. Потеряют ли на местах соратники экс-министра обороны Ираклия Аласания свои мандаты, а грузинская мечта большинство, разбиралась Мзия Парисишвили.
Уйти вместе со свободными демократами в оппозицию или остаться в большинстве грузинской мечты? Перед такой дилеммой оказались депутаты, прошедшие в местные законодательные органы власти Сакребулу от партии бывшего министра обороны Ираклия Аласани. Спустя неделю после того, как правящую коалицию и парламентское большинство покинули свободные демократы, решение все еще не приняли их соратники на местах. Вслед за партийным лидером без промедления последовали лишь депутаты в трех городах – Тбилиси, Батуми и Гори. В первых двух случаях из-за выхода свободных демократов из правящей коалиции она не потеряла большинство. Исключением оказался город Гори. Здесь, лишившись поддержки бывших союзников, грузинская мечта утратила большинство. Впрочем, по словам депутата от партии Аласания Тамары Тадлиашвили, она и ее однопартийцы в Гори будут конструктивной оппозицией. Каждый раз, покидая коалицию, свободные демократы обещают, что останутся верны предвыборным обещаниям грузинской мечты, говорит депутат Зугдицкого. Сакребулу Лаша Парцвани.
Мы не уходим от ответственности. Мы будем верны тем идеалам, ценностям, за которые избиратели выделили нам мандат доверия. Будем сотрудничать с большинством грузинской мечты по тем вопросам, которые важны для нашего населения и благосостояния города.
Впрочем, идет и обратный процесс. В Кахетии сразу в трех районах – Тедуплисткаро, Сихнаги и Кварели – депутаты решили покинуть ряды свободных демократов. Один из них, Иосиф Бегешвили, рассказывает, почему он предпочел остаться в большинстве.
Мы остались в коалиции и продолжим работу с той командой, с которой пришли в Сакребулу. В Кахетии около 200 депутатов, и они тоже примут решение уйти от свободных демократов.
Лидеры свободных демократов не исключают, что на их однопартийцев на местах оказывают давление представители правящей коалиции. Однако о притеснениях пока никто из них не заявлял. Тем более, что в большинстве 71 муниципального законодательного органа свободные демократы представлены не более 5 депутатами. Таким образом, расклад сил и так в пользу грузинской мечты. Естественным процессом, сопутствующим правительственному кризису, называет происходящий эксперт по вопросам самоуправления Давид Лусаберидзе.
Ничего особенного не происходит. Решение перейти из одной команды в другую обычно принимается на индивидуальном уровне. Тем более, если весь процесс рассматривается депутатами как вопрос, с кем остаться, с проигравшей партией или с победившей.
Считает Давид Лусаберидзе. Мзия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня назвал имя нового министра иностранных дел Грузии. Это Тамар Беручашвили, которая занимала пост заместителя министра иностранных дел перед этим. Госпожа Беручашвили точно знает направление. Европейский выбор является выбором грузинского народа, и я уверен, что она внесет весомый вклад в это дело. У нее имеется большой опыт работы в государственной и дипломатической сферах. 22-летний опыт работы по теме евроинтеграции Грузии. В успех, который достигла наша страна, она внесла большой вклад, заявил Гарибашвили. 5 ноября, когда глава МИД Майя Панджикидзе и ее заместители объявили о своей отставке, от должности отказалась и Беручашвили. Но буквально через пару часов она сменила свое решение, заявив, что оно было продиктовано, цитирую, «эмоциональным солидарным недоразумением». Незадолго до эфира мы связались с политологом Гией Хухашвили Тбилиси и попросили прокомментировать это назначение. Батногия, сегодня Тамар Беручашвили назначена министром иностранных дел Грузии. Чем, по-вашему, обусловлен этот выбор? К примеру, нужен еще один послушный министр в кабинете?
Ну, в принципе, логика некоторая есть, потому что сейчас на перепутье, скажем так, на полтороге приводить человека со стороны, это было бы проблематично, я думаю. Нужен был человек изнутри системы, который в курсе текущих дел, чтобы обеспечить ситуацию непрерывности событий во внешней политике. Так что в этом плане выбор понятен. Ну, там есть, конечно, моменты немножко, можно сказать, курьезные. После громких заявлений в некоем государственном перевороте, когда человек за один день меняет свои позиции, ну, это да, ну, есть некоторые шероховатости, но я бы не хотел особенно на этом напирать. Ну, в Грузии такое бывает, ничего не поделаешь.
Бадногия, мы еще ожидаем назначения министра по делам евроинтеграции. С чем, по-вашему, связана задержка? Премьер-министру трудно подобрать кандидатуру?
Ну, мне сложно судить. Вообще, то, что планка в итоге правительства понижается, это факт. Да? То есть и так она была не слишком высока, но и сейчас на самом деле серьезная кадровая, то есть подход у власти к кадровой политике – такое, что с теми критериями найти нормальных профессионалов, конечно же, всегда сложно. Ну, я думаю, найдут кого-нибудь. Но, с другой стороны, да, это проблема, чтобы создать команду партнеров, сильную команду. Вот эта проблема давно уже стоит в Грузии. Ну, и этой проблемы ни один, ни два года, я бы сказал. Это как бы хроническая проблема. Проблема профессионализма и командной игры. А благо государства, а не благо каких-то узкополитических интересов.
Батногия, если продолжить разговор, внешнеполитический курс Грузии действительно можно считать непреложным? Или все-таки вот все эти последние события показали, что этот курс так или иначе вызывает сомнения?
Ну, во-первых, что касается событий, просто была попытка, я думаю, не совсем честное, превратить банальное уголовное дело в некий кризис внешнеполитический. И, ну, это, конечно же, выглядело довольно-таки искусственно. И, в принципе, был потенциальный риск некий не государственный, а правительственный кризис, но этого тоже не произошло. Что касается, по сути, у нас такой проблемы курса или там выбора развития страны, этого нет. У нас больше проблема по реализации данного курса. То есть одно дело заявиться, одно дело, чего мы хотим, а другое дело, что мы делаем для этого. И здесь у нас, конечно же, возникают проблемы, возникают вопросы. Ну, то есть не здесь все этой власти, как бы сейчас консолидированы на этой неделе, решили вплотную заняться этим вопросом. Ну, нет худа без добра, как говорится. Нужен был некий всплеск для того, чтобы на самом деле подумать, что это за выбор европейский. Это географический выбор или это некие обязательства, которые стране надо выполнить для того, чтобы интегрироваться на уровне ценностей, а не просто там на уровне каких-то желаний непонятных.
Спасибо, Батнуги, спасибо. Это был политолог из Тбилиси Георгий Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Рубрика «Взгляд из». Микроинфаркт власти, так назвал свою аналитическую статью наш постоянный автор Гия Нодия. Итак, «Взгляд из Тбилиси».
Спустя 2 года после прихода во власть в грузинской мечте произошел первый крупный скандал. Из коалиции ушла партия свободных демократов. Кабинет потерял 3 министра, в том числе самого популярного Ираклия Алассани. Именно эти 3 министра, обороны, иностранных дел и государственный министр по европейской и евроатлантической интеграции, непосредственно вели политику по отношению к НАТО и Евросоюзу. Взбудораженная публика заговорила о политическом кризисе и возможном отказе от ориентации страны на Запад. Последнюю тему внес сам Алассани, сказав, что его оппоненты на самом деле против евроатлантической интеграции Грузии. И то, и другое преувеличено. До настоящего политического кризиса не дошло. Да, номинально парламентское большинство мечты оказалось под угрозой. В случае ухода 10 свободных демократов до контрольного пакета не хватало нескольких депутатов. Но опасность была чисто теоретической. Во-первых, 3 из 10 остались. Во-вторых, за счет перебежчиков из националов, которые ранее числились независимыми, мечта легко восстановила формальное статус-кво. Что касается ориентации, премьер-министр сразу созвал послов и объяснил, что смена нескольких министров никак не означает отказ от принятой политики. Тем не менее, зерно истины есть в обоих утверждениях. Реальное большинство мечты действительно приблизилось к опасной грани, что существенно повышает цену на лояльность любой маленькой группы. Еще одна партия коалиции, республиканская, в дни кризиса объявила солидарность с свободным демократом, хотя в конечном счете осталась с правительством. Ясной и последовательной позиции республиканцы не отличались никогда, но это их проблема. Остается факт. В критической ситуации один из членов коалиции открыто отмежевался от ее позиции, но на это пришлось закрыть глаза. Видимо, республиканцы надеются, что у них появится неформальное право вето по принципиальным вопросам. Контролировать такую коалицию будет труднее. В эти дни Алассани еще раз подтвердил репутацию нерешительного и бесхребетного политика, постоянно недоговаривая и меняя риторику. Сильной независимой фигуры из него, наверное, не получится, и статусу националов как основной оппозиционной силы вряд ли что-то грозит. Но у него немало симпатизантов среди части интеллектуально продвинутой публики. В эти дни Алассани снял табу на определенные направления критики властей, которые до сих пор считались монополией националов. Он обвинил прокуратуру в преследовании его сотрудников по политическим мотивам. Скандал начался с ареста нескольких чиновников Министерства обороны по обвинению в коррупции. Но этим он фактически подтвердил то, что до того говорили националы, а он сам гневно отвергал. Прокуратура работает на политические заказы. В миф о восстановлении справедливости стало верить еще труднее, чем раньше. Вторая тема критики в том, что страной реально правит рядовой Бедина Иванишвили. Это знали все, но прямых доказательств не было, а кричали только националы. В дни кризиса Иванишвили вмешался открыто, подтвердив, что в решающие моменты коалиция без него не может. Даже президент Мергуэлашвили сделал туманное заявление о том, что страной надо править при помощи институтов, а не из кулуаров. Обвинение, что Грузия из Конституционной Республики превращается в Джамахирию, крыть практически нечем. Что касается внешнеполитической ориентации, политика мечты без Алассани и его команды останется той же, что была с ним. Но скандал выявил высокую степень недоверия к реальной приверженности команды Иванишвили идее западной интеграции. Всем понятно, что в обозримом будущем принимать Грузию в НАТО и Евросоюз никто не собирается. На самом деле стремление к этому – долгосрочный проект развития, который опирается на принятие определенных институтов и ценностей. Многие в Грузии и за ее пределами далеко не уверены, что лидеры новой власти действительно верят в них. Но присутствие на ведущих позициях людей вроде Аласания или председателя парламента Давида Усупашвили кого-то успокаивало. Раз они там, Грузия, может быть, действительно становится демократией западного типа. После ухода Аласания и двусмысленных жестов республиканцев кризис веры углубляется. Образ мышления, высказывания, действия остающихся лидеров мечты показывают, что для них Европа – цивилизационно чуждое пространство. Они гораздо понятнее в контексте Евразии. Ноябрьский скандал не перерос в крупномасштабный кризис, но людей, которые верят в грузинскую мечту, осталось меньше.
Материал Гии Нодия читал Давид Какабадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Абхазская партия Анцахара в переводе «Родовые огни» недавно из провластной вновь спустя десятилетия стала оппозиционной. Более того, сегодня она является единственной оппозиционной политической организацией и теперь начала привлекать в свои ряды всех недовольных новыми властями самопровозглашенной республики. О потенциале Анцахары размышляет наш постоянный автор Виталий Шария.
Все возвращается на круги своя. Нынешняя партия Анцахара, которая тогда еще в статусе общественно-политического движения, в первой половине нулевых годов была одной из ведущих оппозиционных сил, а затем почти десятилетие сохраняла верность властной команде Багавша Анквава, теперь вернулась в оппозиционную ипостась. Но старт нынешней оппозиции проходит в гораздо более сложных, затрудненных для нее условиях, чем старт хаджимбовской оппозиции почти десятилетия назад. Прежде всего, у них нет знамени, которому можно было присягать, как предыдущая оппозиция присягала основателю современного абхазского государства Владиславу Ардинба, а также официального преемника предыдущего лидера, которым для всех был Рауль Хаджимба. Недавний кандидат в президенты, набравший 24 августа более трети голосов избирателей, то есть, казалось бы, готовый лидер оппозиции Аслан Гжания, не рвется, как многие и предполагали, возвращаться в политику, явно не стал знаменем оппозиции и добровольно-принудительно ушедший в отставку и эмиграцию экс-президент Александр Анквап. И еще, с одной стороны, Анцахари не привыкает к роли оппозиционной силы. В 2003-м она, пожалуй, была наиболее громогласной такой силой в Абхазии. С другой стороны, за минувшие годы она потеряла большинство из своих прежних популярных лидеров. Ушли из жизни из-за болезней Сергей Дбар и Владимир Начач, пали от пуль киллеров Гарик Айба и Ака Ардзинба. Давно обособился и выстраивает собственную политическую линию Мираб Кишмари. Из отцов-основателей ОПД Анцахара в строю лишь нынешний сопредседатель партии Гарик Саманба. Но есть в партии и другие известные в обществе личности, в частности, такой интересный оратор, как Виталий Тарнава. К ним уже подтянулись избранные на внеочередном съезде 7 ноября в политсовет партии ветераны абхазской политики Анри Джергения и Нукзар Ашуба, бывший премьер-министр и спикер парламента. Ну, а о первом кандидате на блокирование Анцахара говорят уже сейчас. Это национальная общественная организация «Женщина в политике», презентация которой прошла в Сухуми 3 октября. Председатель организации бывший вице-спикер парламента, кандидат исторических наук, доцент Абхазского госуниверситета и известная телеведущая Ирина Агарба, зампредседателя, ветеран Отечественной войны народа Абхазии, врач Гунда Джени. Теоретически возможно и возрождение, то есть ОПД Айтера, неформальным лидером которого в начале нулевых годов был Александр Анквап, но от которого уже тогда стали отходить некоторые политики. После 9 лет небытия весной 2014-го Анквап пытался реанимировать эту организацию, собирал у себя в президентской администрации старую гвардию, но не успел. Так или иначе, но по моим ощущениям, стать такой же наступательной силой, как Форум народного единства Абхазии, который уже в 2006 году начал выдвигать на съезде требования отставки премьер-министра и тому подобное, новая оппозиция так быстро не сможет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, зрасхат, хасорт, зрасхат.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тему абхазской оппозиции продолжает рубрика «Голоса». Жителей Сухуми записывала Анаит Гагарян.
Как вы думаете, появится ли в Абхазии сильная оппозиция?
Сильная? Нет, ну появится, я думаю. Ну какая будет, время покажет. Но исходя из сегодняшнего дня, вот, ну может быть даже и сильная будет. Мне кажется, слишком разные, они подходы даже, вот разные интересы у тех, кто сейчас в оппозиции, и у тех, кто сейчас у власти. И было наоборот до этого. Интересы не политические, я имею в виду, а экономического плана, может быть финансового, там бизнес-интересы.
Как вы думаете, сохранится ли острая конкуренция в политики?
Тяжелый вопрос, но думаю, нет. Мне кажется, что власть в Абхазии, наверное, все-таки укрепится со временем. Ну, потому что если всегда ориентироваться от того, что вот один раз можно, второй раз можно, почему и третий раз нельзя, наверное, так уже не получится. Ислам.
Думаю, что она будет, но не сильная. Скорее всего, не будет такой силы в оппозиции. Наверное, потому что в этой оппозиции люди, которые были сторонниками руководства бывшей власти. Скорее всего, они не могут обладать той силой, которая должна быть для сильной оппозиции.
Как вы думаете, будет ли жесткая конкуренция?
Возможно. Она, наверное, вот уже и сейчас. Она и не прекращалась. Наверное, она и будет, конечно, продолжаться. Все зависит от действий новой власти. И какая тут уже будет конкуренция и борьба за власть, и во власти. Скорее всего, борьба за власть будет, как всегда здесь было. Светлана?
Оппозиция рано или поздно все равно появится, но я думаю, что первые признаки, они уже сейчас проявляются, но реально в силу она превратится через какой-то срок, потому что пока власть еще не закрепилась, да, и не имеет четкой программы, что ли, значит и оппозиции тоже не к чему апеллировать и нечего критиковать. Когда уже будет четко видна вот политика новых властей, то я думаю, и оппозиция этой политики появится.
Сейчас команда достаточно сильная, по-моему, правительство. Я думаю, что оппозиция будет, но насколько сильна она будет, не знаю. Но в любом случае, наверное, как-то подстегивать будет нынешнее правительство и вообще любое правительство.
Как вы думаете, в политике будет конкуренция?
Да, безусловно. Ну, иначе, наверное, и не было бы движения вперед. Так все-таки, наверное, какое-то будет, не знаю, в лучшую сторону будет или в худшую. Ну, во всяком случае, будет. Я уверена в этом. Бакашева надежда.
Как вы думаете, появится ли в Абхазии сильная оппозиция?
Ни в коем случае. Однозначно, ни в коем случае. Нет, и не будет конкуренции. Почему? Потому что здесь сейчас в основном элита интеллектуальная. Она возрождается из трех национальностей – греков, армян и абхазцев. Греки вне игры политическом, у них материальные интересы. Армяне, у них политические интересы тоже, их экономические интересы тоже, они в торговле. Абхазцы будут из своей среды выдавать периодически бриллианты в интеллектуальном плане, политическом, социальном, экономическом. Вот типа Рауля Джумковича. Он для меня гений. Он 10 лет готовил себя. Ну, на 10 лет его хватит. Виктор Иванович.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджиришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Маматова.
Новым министром иностранных дел Грузии стала Тамар Беручашвили. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщил премьер-министр Иракли Гарибашвили во время представления нового главы внешнеполитического ведомства, сообщают грузинские СМИ. Беручашвили заняла место Майи Панджикидзе, добровольно подавшей в отставку 5 ноября, после того, как глава правительства уволил министра обороны Ираклия Аласания. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 11 ноября, встретился с руководителями национальных телекомпаний. Глава государства интересовался ситуацией в грузинских СМИ, передает портал «Вестник Кавказа». Представители телекомпании назвали проблемами законы о социальной и коммерческой рекламе, а также финансовой прозрачности. Встреча прошла в режиме вопросов и ответов. Представители СМИ отметили важность прошедшей встречи. Стороны договорились, что в случае необходимости и в будущем соберутся в подобном столь необычном формате, сообщили в администрации президента. Глава самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов сегодня в прямом эфире гостелерадиокомпании ИР ответит на вопросы представителей государственных и аккредитованных в Республике российских и зарубежных СМИ, а также юго-осетинских граждан. В течение недели представители СМИ и жители Южной Осетии присылали свои вопросы на специальный телефонный номер, сообщила пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. Граждане, не приславшие вопросы на СМС-номер, могут позвонить в студию во время прямого эфира. На КПП ПСУ прошло рабочее заседание по вопросам пересечения гражданами абхазско-российской границы и перевозки цитрусовых. На встрече обсуждалась необходимость разработки действенных механизмов по облегчению провоза продукции через границу по реке ПСУ. В заседании участвовали первый вице-премьер правительства самопровозглашенной Республики Абхазии Шамиль Адзинба, министр сельского хозяйства Рафик Утерба, зампредседателя таможенного комитета Соуст Шамба, а также начальник отдела таможенной службы Гагарского района СГБ, начальник смены пограничной службы и начальник таможенного поста. Следующую рабочую встречу решено провести с участием представителей коммерческих фирм, занимающихся оформлением и провозом товаров и цитрусовых через границу, передает Апсны Пресс. Конфликт в Кахетинском регионе, где пострадали представитель главы муниципалитета Ахметского района Нодар Чичашвили и член местной неправительственной организации Джукола Ачашвили, не следует расценивать как этнический, заявил замглавы МВД Грузии Вахтанг Гамилару Ури. Они просто поссорились. Подобные факты могут происходить не один раз. К примеру, вчера ссора произошла и на свадьбе одного из местных жителей, и, наверное, это вас не очень интересует, заявила во время встречи с журналистами Камила Ури.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Жители Панкисского ущелья обвиняют грузинскую полицию в политизированности. Сегодня в ущелье, где компактно проживают этнические чеченцы-кистинцы, прошла акция протеста. Местные жители потребовали освободить двоих молодых людей, которые правоохранители задержали накануне за участие в драке. Сами кистинцы считают, что драка была спровоцирована. Звиат Мджадлишвили продолжит тему.
Несколько десятков человек собрались сегодня у стеклянного здания полиции в Дуисе, самом крупном селе Панкийского ущелья. К акции, которая продолжалась в течение часа, присоединились жители Омало, Джухово, Беркияни и других сел ущелья. Пожалуй, это самый масштабный протест в Панкисе за последние годы. Кистинцы, как правило, стараются избегать публичности и участия в подобных мероприятиях. Но сегодня организаторы вывели на улицы почти 100 человек. Один из организаторов – правозащитник Джокова Ачишвили. Такую консолидацию кистинцев он объясняет усталостью от произвола со стороны властей, с которым сталкиваются местные жители. Последней каплей стал вчерашний конфликт в городе Ахмета между грузином Надаром Чичиашвили и кистинцами, братьями Алханашвили. Точнее, не сам конфликт, а последующие события. Во время инцидента правозащитник находился в городе. Узнав, что произошла драка и есть задержанный, он направился к местному полицейскому участку. Там неподалеку попал под горячую руку местный грузин, который также прослышали про конфликт и, видимо, выискивали виновных. Поскольку соотношение сил было неравным, Джокова оказался в больнице. В том, что произошло дальше, он винит полицию города Ахмета.
Меня приехали проведать мои родственники. Мы увиделись в больнице, а затем полицейские, чтобы избежать эскалации конфликта, сопроводили моих родственников до Матани. Всю дорогу за ними из Ахмета ехали две машины и один микроавтобус. И полицейские это прекрасно видели, но даже не остановились, чтобы поинтересоваться, зачем неизвестные люди их преследуют. Наоборот, уступили им дорогу. И как только полиция прекратила сопровождение, из машин и микроавтобуса выскочили парни и напали на моих родных. Уже потом полицейские вернулись обратно, якобы разнимать. Полиция Ахметского района политизирована. Надоело нам это. Чуть что случится, а во всем виноваты мы, кистинцы. Сразу ловят. Бьют, дороги перекрывают. Такая политика должна же когда-нибудь прекратиться.
Сокрушается правозащитник. В результате были задержаны двое кистинцев и двое грузин. Несколько человек получили ранения. Теперь жители Панкиси требуют освобождения задержанных земляков, так как считают, что полиция отчасти сама спровоцировала повторную драку. По информации правозащитника, на них оказывается давление, чтобы задержанные взяли вину на себя. Потому кистинцы требуют расследования инцидента не местными правоохранителями, а столичными. Полиции района чеченцы не доверяют. Если власти не прислушаются к требованиям, то кистинцы готовы на радикальные меры, признается Ачишвили.
У нас есть рычаги, которыми мы воспользуемся. Мы остановим Хадори, ГЭС, перекроем подачу питьевой воды, которая отсюда поступает в Ахмета. Вообще оставим район без питьевой воды. Мы просто требуем соблюдения закона и расследования действий тех мерзавцев, которые работают в полиции.
В МВД требования протестующих не комментируют. Известно, что по факту драки ведется следствие. Заинтересовались делом и в аппарате народного защитника, представители которого уже приступили к изучению деталей. Об этом заявил сам омбудсмен Учена Нуашвили.
Действия полиции должны быть более сенситивными, когда дело касается представителей национальных или религиозных меньшинств. Если полицейские действовали не по закону и имело место насилие, то они должны быть наказаны. Как раз сейчас наши представители изучают это дело. Там на месте, в Панкисском ущелье.
Параллельная акция прошла сегодня и в Ахмета, тоже у отделения полиции. Там собрались местные жители, которые требуют освобождения двоих задержанных грузин. По словам участников акции, драка была бытовой, и потому, по их мнению, наказание несоразмерно нарушению. Задержанные грузины и чеченцы остаются в отделении уже вторые сутки. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
К новостям из Схинвали. Инвестиционная программа на этот год в самопровозглашенной республике Южная Осетия в полном объеме выполнена не будет. По оценкам экспертов, отслеживающих ситуацию, освоить средства, поступающие из России, не удалось, несмотря на то, что власти самопровозглашенной республики в течение года следили за ходом строительных работ. В чем причина, выяснял Мурат Укимухов.
По информации югостинского правительства, на настоящий момент из 3 миллиардов 600 миллионов рублей, предусмотренных инвестпрограммами на этот год и переходящим остатком с прошлого года, освоено лишь 2 миллиарда 600 миллионов. Наверное, мало кто в республике верит, что за оставшийся месяц до окончания финансового года строители смогут освоить миллиард рублей и выполнить инвестпрограмму в полном объеме. Почему так? Объяснения по этому поводу можно услышать самые разные. Власти винят в нерасторопности строителей своих предшественников, которые напортачили в свое время и теперь приходится переделывать за ними брак. Жители республики по привычке винят во всем коррупцию и непрозрачную систему распределения подрядов. Мол, если бы проводились открытые конкурсы, то на них победили бы лучшие строительные организации. Но это все разговоры. Хотелось бы по этому поводу услышать мнение эксперта. По словам российского экономиста Александра Караваева, есть несколько признаков, которые определяют развивающиеся экономики. И одна из них – это трудности с реализацией бюджетных средств на конкретные проекты. Это такая болезнь роста, говорит Александр Караваев.
Это болезнь роста или болезнь развития, скажем так. Вот она была типична для российских регионов, в том числе для Москвы даже. При позднем Лужкове, правда, уже все было настолько отрегулировано на качественном уровне, что, в принципе, уже об этом забыли. Но вот вплоть до середины первого десятилетия 2000-х, это была типичная проблема, с которой сталкивались правительства регионов российских, мэрии крупных городов. Это вот невозможность в полной мере полноценно израсходовать, реализовать уже на прописанные цели выделенные средства.
Обыватель в таких случаях задает вопрос, почему эти средства не израсходованы, когда их можно было бы украсть? И как тут не вспомнить позднего Бровцева, когда, если память не изменяет, почти годовой бюджет республики был освоен за пару месяцев без визуальных признаков какой-либо деятельности. А тут за целый год не смогли доосвоить несчастный миллиард, говорит Александр Караваев.
Это показывает, что уровень коррупции не столь высок именно по линии распределения денег. То есть пока они не пришли к конкретным исполнителям, могут возникать масса вопросов, которые затормаживают непосредственно выделение уже под реализацию задуманного проекта.
И причин тому масса. Это дефицит кадров, технических средств, а порой и отсутствие элементарной предприимчивости руководителей строительных организаций, говорит Александр Караваев.
Проблема неизрасходованных средств – это проблема, связанная с качеством менеджмента. Наверное, вот это самое главное. Собственно, эти деньги не могут быть использованы и истрачены в соответствии с тех регламентом или в соответствии с теми заданиями, которые были выданы на более высоком уровне, и по которым исполнителю придется отчитываться. Ну, а, допустим, для Южной Осетии, наверное, может быть, и проблема еще связана с удаленностью. Если бы там присутствовал достаточно разнообразное предложение на рынке строительной сферы, то есть можно было бы обратиться к одной организации, ко второй, к третьей, пригласить их, выбрать какой-то вариант.
Мы же не говорим о Дальнем Востоке, о Заполярье. Это, в принципе, Южная Республика, 200 километров до Владикавказа.
Ну, конечно,
в принципе,
да.
Все и это решается.
Тут надо смотреть на динамику. Насколько я смотрел эти цифры, мельком, правда, все-таки от года в год ситуация меняется как-то к лучшему. Есть какая-то тенденция определенная, что, в общем, отлаживаются вот эти вот взаимосвязи, управленческие цепочки от принятия решений, распределения средств, непосредственно конечная ее реализация с более или менее разнообразным вариантом исполнения. Но вот по последнему пункту, тут, конечно, этот кризис очень будет длительный, потому что все-таки даже для одной такой маленькой республики все-таки требуется несколько быстродействующих компаний строительных и достаточно выбор личных трудовых ресурсов.
Понятно, что некой конкурентной среды, когда будут объявляться открытые конкурсы на получение подрядов и тому подобное, в обозримом будущем в республике вряд ли предвидится. А заказы, как и прежде, будут размещаться по протекции. С этим ничего не поделаешь, и зацикливаться на этом сейчас не стоит, считает Александр Караваев. Но и в этой ситуации власти могут подобрать несколько компаний, которые могли бы организовать этот рынок и пространство своей деятельности таким образом, чтобы замещать друг друга, перераспределять строительную технику и людей. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня мэр Тбилиси Давид Нормания представил общественности предварительный проект городского бюджета на 2015 год. По словам градоначальника, финансовый план нынешнего года будет еще более социально ориентированным, чем прошлогодний, хотя параметры обоих бюджетов фактически идентичны. Оппозиция предоставленный документ сразу подвергла критике, а эксперты советуют дождаться окончательного варианта проекта. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Давид Нормания, представляя предварительный вариант финансового плана столицы на 2015 год, отметил, что он составлен в том числе и на основании опроса более 8 тысяч жителей города. Именно их голоса помогли выделить 4 основных приоритета 800 миллионов столичного бюджета.
Первое – это реализация программ, направленных на социальное обеспечение и охрану здоровья граждан. Вторым основным приоритетом станет озеленение городских улиц и скверов. Третьим – это строительство детских садов, а четвертым – дальнейшее развитие городской инфраструктуры.
Как пояснил Давид Нормани, проект бюджета носит программный характер, из-за чего увеличена его прозрачность. В документе появились такие социально ориентированные статьи, как софинансирование лечения больных гепатитов и лейкемией, а на поддержку социально незащищенных семей будет выделено на 15% больше средств, чем в этом году. Предусмотрено также строительство 8 детских садов и приюта для бездомных на 240 человек. Предоставленный проект сразу попал под огонь критики оппозиции. Один из представителей фракции нацдвижения в Сакребулу Иракли Абисадзе заявил, что предоставленный мэром документ является частью пиара грузинской мечты и не учитывает поправок, предложенных оппозицией.
Это является их неспешной реакцией на наши пожелания, которые были оглашены вчера. Бюджет недоработан и не представлен для ознакомления депутатам Сакребулу. Мы предлагали сделать бесплатным проезд в городском транспорте для пенсионеров и студентов. Это стоило бы городской казне 9 миллионов лари. Мы предложили увеличить пенсию городских жителей на 10 лари, так как проживание в столице значительно дороже, чем в провинции. На все это мы получили ответ, что это проблема центрального бюджета.
Иракли Абисадзе подверг критике намерения городского правительства свернуть инфраструктурные проекты, начатые при прошлых властях. Взамен городские власти планируют лишь строительство эстакады в центре города, которое вызывает весьма неоднозначную реакцию общественности, говорит оппозиционер.
Строительство эстакады в центре города преследует поддержку проекта «Панорама Тбилиси», осуществляемого олигархом Бедина Иванишвили, для реализации которого необходимо двустороннее движение. Проект будет стоить 20 миллионов лари, а город задыхается в пробках. В городской черте около 10 транспортных развязок, которые срочно нуждаются в реконструкции.
Эксперт в экономических вопросах Иракли Леквинадзе затруднился дать оценку проекту на столь ранней стадии его подготовки. По словам Леквинадзе, службам мэрии сначала нужно узнать, каков объем трансфера будет получен от центрального правительства, и только потом можно будет разработать более близкий к реальности проект. Вместе с тем, эксперт приветствовал программный характер документа.
Программный бюджет – это безусловный шаг вперед, так как он наглядно демонстрирует обоснованность и эффективность всех предполагаемых расходов на год вперед. Можно только приветствовать, если программность принимаемого варианта бюджета станет своеобразной нормой и для центрального бюджета. Разговор об этом идет в течение нескольких лет. Программный бюджет призван повысить качество формирования и исполнения главного финансового документа.
Считает Иракли Леквинадзе. На этой неделе закончится согласование госбюджета Грузии, а окончательный проект бюджета Тбилиси будет готов к 19 ноября. После этого документ будет направлен на рассмотрение депутатов городского Сакребулу. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Процесс восстановления городов Грузии приостановлен, пишет газета «Резонансы». Сегодня подобные работы проводятся лишь в Цкалтубо. По информации Фонда муниципального развития, здесь отремонтированы системы водоснабжения и канализации. К концу года должно завершиться строительство небольших туристических зданий и офиса управления курортом. В центральном парке будет смонтировано наружное освещение. Между тем, в фонде отказались ответить на вопрос, сколько городов было реабилитировано после смены власти.
В 2015 году Фонд муниципального развития Грузии начнет осуществление проекта регионального развития, бюджет которого составляет 75 миллионов долларов. 60 миллионов на осуществление данного проекта выделит Всемирный банк, а 15 миллионов будут потрачены из государственного бюджета. Работы завершатся в 2020 году. За это время будут проведены работы по реконструкции урбанистической, коммунальной и туристической инфраструктуры.
заявили в фонде, не уточнив, о каких конкретно городах идет речь. После прихода к власти действующее правительство приступило к реконструкции Сигнахи, Батуми, Цхета-Гори, Телави, Ахалцихи, Кварели. Однако в основном были благоустроены центральные улицы, инфраструктура же в остальных частях городов осталась в прежнем состоянии. Многие инфраструктурные проекты были приостановлены также в Кварели и Телави, несмотря на то, что Всемирный банк выделил 100 миллионов долларов на их осуществление. Граждане, отбывшие срок заключения в тюрьмах Грузии в статусе политзаключенных, с 1 января 2015 года смогут пользоваться льготами на проезд в муниципальном транспорте Тбилиси, пишет информационное интернет-агентство interpressnews.ge. Для них стоимость проезда составит 20 тетри, заявил мэр Тбилиси Давид Нормания.
Репрессированные граждане с 1 января смогут воспользоваться скидками на муниципальный транспорт. Льготы распространятся и на людей, которые были задержаны правоохранительными органами по политическим признакам и сейчас выпущены на свободу. Список этих людей нам передаст Министерство юстиции,
сказал Нормания. Средства на данную инициативу предусмотрены в городском бюджете на следующий год, завершил мэр столицы. Между тем, эта статья уже набрала несколько сотен перепостов. В основном участники разных социальных сетей в шутливой форме обсуждают, распространится ли это положение на экс-мэра Гиги Угулава и бывшего министра внутренних дел Ваномера Бишвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В парламенте Грузии сегодня обсуждали вопросы, которые касаются памятников культурного наследия, находящихся на территории де-факто Республики Абхазия. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Временная комиссия по восстановлению территориальной целостности готовит проект резолюции. По словам ее председателя Георгия Вольского, комментарии и замечания, высказанные на сегодняшнем обсуждении, непременно отразятся в тексте резолюции. Список храмов и отчет о реставрационных работах, проведенных на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, представил председатель Ассоциации молодых психологов Абхазии Шермадин Шария.
Первой жертвой вандализма в отношении культурных памятников стал Илорский храм имени Святого Георгия X века. Фасады колокольни были побелены. Каменные ступени, расположенные на колокольне, заменены железной конструкцией. Представленные на западной части фасада примеры грузинской лапидарной письменности были закрашены. Был установлен купол, нетрадиционный для храма этого типа. В церкви была установлена система современного кондиционирования. Все эти реабилитационные работы нельзя назвать восстановительно-укрепительными мерами.
По словам Шермадина Шария, подобные методы агрессивны, уничтожают аутентичное покрытие храмов. А это, говорит он, противоречит всем международным принципам и нормативным актам в отношении защиты памятников культурного наследия. Шария считает, что правительству следует начать работать в нескольких направлениях. По его словам, необходимо создать информационный банк памятников культурного наследия, находящихся на территории самопровозглашенной Республики Абхазия, и заняться подготовкой специалистов по данной тематике. Также, говорит Шария, к вопросу следует подключить группу международных профильных организаций. Несмотря на то, что к данной проблеме несколько лет назад подключилась ЮНЕСКО, на данном этапе существует ряд препятствий, которые не позволяют организации предпринять конкретные шаги по спасению памятников, говорит секретарь Национальной комиссии Грузии по делам ЮНЕСКО при Министерстве иностранных дел Кетеван Канделаки.
Одним из самых важных вопросов в этом направлении является приглашение международной миссии для изучения положения по состоянию культурных памятников. Этот вопрос уже на протяжении нескольких лет обсуждается с ЮНЕСКО. На данном этапе у нас нет определенного решения, потому что это связано с рядом проблем, таких как гарантии безопасности и так далее. Впрочем, в ЮНЕСКО проявляют готовность к сотрудничеству с нами в этом вопросе,
заявила Канделаки. Предыдущему правительству просто не хватило времени для того, чтобы решить эту проблему, считает бывший директор Национального агентства охраны культурного наследия Грузии Николоз Вачаишвили. По его словам, переговоры с ЮНЕСКО в конце 2011 года принесли определенные плоды, но нынешняя власть не смогла ими воспользоваться.
Наше агентство и Министерство культуры были в Париже в главном офисе ЮНЕСКО. Мы обсуждали с господином Бандариным вопрос отправки миссии в Абхазию. Если бы тогда это дело было доведено до конца, то были бы конкретные результаты. Ведь любой вопрос нужно рассматривать в динамике, в развитии.
А после смены власти образовался двухлетний пробел. Только сейчас они наконец начали продвигаться.
Говорит Вачаишвили. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Наша последняя рубрика. Постоянная по вторникам. Картинки с выставки. В ней речь пойдет о легендарной группе Pink Floyd. Как она будет представлена, вы узнаете из фрагментов материала журналиста русской службы «Радио Свобода» Андрея Шарова. We bitch and we fight, just each other on sight, but this thing we do,
десятого ноября, день официального релиза нового двойного альбома культовой британской рок-группы Pink Floyd, получившего название «Бесконечная река». В группе остались двое из пяти ее знаменитых участников. Сид Барретт покинул Pink Floyd в пору его творческого рассвета в 1968 году. Роджер Уотерс разорвал отношения с партнерами в середине 80-х, а пианист Рик Райт скончался в 2008. Именно его памяти гитарист Дэвид Гилмор и барабанщик Ник Мейсон и посвятили альбом «Бесконечная река». Объявлено, что больше Pink Floyd ни играть, ни создавать ничего не будет. Бесконечная река иссякла. В эфире «Радио Свобода» британский музыкальный критик Малой Вудкрафт.
Музыкальный материал альбома «The Endless River» заимствован из студийных сессий во время записи альбома «The Division Bell», который вышел в 1994 году. Большая часть музыки — записи, сделанные в 1993 году, когда музыканты группы Рик Райт, Дэвид Гилмор и Ник Мейсон играли втроем. Рик Райт скончался в 2008 году. Несколько лет назад Гилмор и Мейсон решили вернуться к материалам этих сессий, переработать их, часть перезаписать и выпустить в виде нового альбома. Можно ли считать музыку альбома новой? Не уверен. Но в целом она звучит как квинтэссенция Pink Floyd. Можно, конечно, сказать, что это повторение прошлого, но музыка альбома очень высокого качества и звучит превосходно. В каком-то смысле я бы даже назвал это прогрессом, дальнейшим развитием творчества группы. Структура альбома напоминает альбом Pink Floyd «Ума Гума» 1969 года. Он также выпущен в виде двойного альбома. Конечно, музыкальная фактура этих альбомов различна, но первая сторона «The Endless River» напоминает мне музыку альбома «Wish You Were Here», одного из самых замечательных альбомов группы середины 70-х годов прошлого века. Возможно, все дело в бэк-вокале обоих альбомов. На третьей стороне альбома записаны пьесы, в которых отчетливее, чем в других композициях, звучат жанровые признаки рок-музыки. Некоторые из композиций напоминают некоторые мелодии альбома «The Wall». Здесь блестяще играет Рик Райт. Я упоминаю об этом в своей рецензии на альбом. Райт здесь играет на большом трубном органе концертного зала «Королевский Альберт Холл» и играет замечательно, учитывая акустику огромного зала, создающую звуковую реверберацию и отдаленное эхо. Здесь есть многое, что можно рекомендовать современным рок-группам. Главное же значение этого альбома для Гилмора и Мейсона, конечно, в том, что это, как они и заявили в пресс-релизе, их последний альбом. Последний раз они играют втроем, поскольку один из участников записи навсегда ушел от нас. Альбом воспринимается как праздничное торжество, как прославление тех дней, когда группа достигла пика успеха.
Британский музыкальный критик Моллей Вудкрафт. Расцвет славы Pink Floyd пришелся на середину 70-х годов, когда участники группы вовсю эксплуатировали творческие идеи Сида Барретта. Неминуемо выход таких, как «Бесконечная река» мемориальных альбомов вызывает дискуссии о том, что рок-динозаврам давно пора было остановиться. О творчестве Pink Floyd я беседую с петербургским рок-критиком и переводчиком на русский язык книги Ника Мейсона «Вдоль и поперек. Личная история Pink Floyd» Андреем Бурлакой.
Мы уже неоднократно и в отечественном роке, и в западном наблюдали там и прощальные турне, и последние концерты, ну и, естественно, и последний альбом тоже. Но Pink Floyd их нынешнее видение, мне кажется, уже действительно сказали все, что хотели сказать. Вполне, конечно, я не исключаю того, что откроется там 12-е дыхание или что-то в мире их, так сказать, настолько возбудит, что они что-то еще сделают. Но вот тот состав, который существовал последние, скажем так, там уже там несколько десятилетий, то есть состав без Уотерса, он, конечно, точно исписался, с моей точки зрения, поскольку все альбомы, написанные без Уотерса, они имеют свои блестки, какие-то яркие моменты, но в целом вот они лишены того божественного вдохновения, которое отличало большинство ранних альбомов Pink Floyd. происходит. Все-таки без Роджера Уотерса они могли повторять какие-то собственные красивые находки прошлых лет, но вот двигаться дальше, с моей точки зрения, Pink Floyd двинуться так дальше, по большому счету, так и не смогли. Они собирали залы, они записывали альбомы, но это уже вот был такой немножко ремесленный, с моей точки зрения, период в их жизни. А с уходом Рика Райта, много музыки, которого на этом альбоме присутствует, я так понимаю, что и еще одна важная очень композиционная выпала часть. Иногда легенде нужно умереть, чтобы остаться в статусе легенды.
У вас есть какая-то любимая композиция Флойда?
Одна из самых красивых, наверное, песен, которые вот мы даже поем хором за столом, это песня «Wish You Were Here» непосредственно. Там, да, такая, по сути дела, акустическая баллада, посвященная, понятно, там, да, посвященная, собственно, и Сиду Барретту, посвященная вообще всем потерянным душам, которые так или иначе сгинули, да, ушли. И вот одна из самых красивых вещей, наверное, Pink Floyd, которую я бы сам, может быть, там спел и сыграл, если вдруг решил записать сольный альбом.
Вышел последний альбом группы Pink Floyd «Бесконечная река». О музыке этой группы в эфире «Радио Свобода» рассуждали музыкальные критики из Лондона Моллой Вудкрафт и Петербурга Андрей Бурлака. Вместе со мной этот сюжет готовила корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В студии «Радио Свобода» Андрей Шарый. Всего доброго.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до свидания.